За вычетом Хизера в Кразе осталось пятеро морских пехотинцев. Рядовые Дейли Хэммон, Уилкс, Хеджс и 37-летний сержант Соломон Тозер. Невежественный болван, но ныне командир сводного отряда из 9 оставшихся в живых дееспособных морских пехотинцев в экспедиции сэра Джона Франклина. После первого часа в упряжи Кразье стало казаться, будто сани идут легче, и он начал дышать ровно, вернее, пыхтеть, как положено человеку, волочавшему столь неподъемный груз по столь нескользкому льду. Он перебрал в уме все категории погибших людей, кроме Юнг, разумеется. Этих молодых добровольцев, которые нанялись в экспедицию в последнюю минуту и назначились в списке Юнгами, даром, что троим из 4 было по 18 лет, Роберту Голдингу так и все 19, когда они отплывали. Трое из 4 юнг остались в живых, хотя Кразье пришлось самолично выносить из горящего парусинового лабиринта Джорджа Чемберса в ночь пожара. Из юнг они потеряли одного только Тома Эванса, самого младшего, не только по возрасту, но и по поведению. Жуткий зверь утащил паренька буквально у Кразье из-под носа, когда они искали на льду в темноте пропавшего Уильяма Стронга. Джордж Чемберс, хотя и пришел в сознание через 2 дня после карнавала, стал совсем другим человеком. Получив при столкновении с чудовищем сильнейшее сотрясение мозга, прежде смышленый парень превратился в идиота, даже более тупого, чем Магнус Мэнсон. Джордж не был ни живым трупом, как рядовой Хизер. Он мог выполнять простые приказы, по словам боцмана и Ребуса, но почти не разговаривал после ужасной новогодней ночи. Дэйви Лейс, один из самых опытных участников экспедиции, являлся еще одним человеком, уцелевшим после 2 встреч с белым зверем. Но в настоящее время толку от него не было ни больше, чем от безмозглого, в буквальном смысле слова, рядового Хизера. После той ночи, когда чудовищное существо столкнулось с несущим вахту Лейсом и Джоном Хартфордом, а потом погналось в темноте за ледовым лоцманом Томасом Бленки, Лейс вторично впал в полную прострацию и до сих пор из нее не вышел. Его перевезли в лагерь «Террор» вместе с тяжелоранеными и тяжелобольными, вроде второго лоцмана Коллинза и Хора, стюарда Фитт-Джеймса, тепло укутав и положив в одну из шлюпок, которую тащили на санях. В данный момент слишком много людей, обессиленных цингой, ранами и увечьями или глубокой депрессией, были мало полезны Кразье и Фитт-Джеймсу. Рты, которые нужно кормить, и тела, которые нужно перевозить с места на место, когда все голодны и едва сами держатся на ногах. Еле живой от усталости после 2 бессонных ночей, Кразье попытался подсчитать потери. 8 офицеров сэр Ребуса, 4 Террора, 3 мичмана сэр Ребуса, ни одного Террора. 1 унтер-офицер сэр Ребуса, 1 Террора. Только 1 матрос сэр Ребуса, 2 Террора. Итого 20 мертвецов, не считая 3 морских пехотинцев и Юнги Эванс. То есть экспедиция уже потеряла 24 своих участника. Огромные потери. На памяти Кразье за всю историю военно-морского флота ни одна арктическая экспедиция не теряла столько людей. Но была еще более важная цифра. И Фрэнсис Радон Майра Кразье постарался сосредоточиться на ней. 105 живых душ, за которых он отвечает. 105 человек, включая самого Кразье, оставшихся в живых ко дню, когда он был вынужден покинуть корабль и бежать через замерзшее море. Кразье опустил голову и посильнее навалился на упряжные ремни. Поднялся ветер, пелена летящего снега застилала все перед глазами, скрывая от взора сцани и шагающих рядом пехотинцев. Правильно ли он почитал? 20 погибших, не считая 3 морских пехотинцев и юнги. Да, все верно. Они с лейтенантом Литлом произвели утром перекличку и удостоверились в наличии 105 человек, распределенных между санными отрядами, лагерем и кораблем. Но уверен ли он? Не забыл ли он кого-нибудь? Не допустил ли ошибки в сложении и вычитании? С цифрами у него всегда было плохо, но он очень устал. Нужно будет спросить у мистера Хелпмана. Старший секретарь никогда ничему не терял счета. Его отправили вперед с Фитт-Джеймсом и лагерной командой, чтобы он разобрал кучи продуктов и снаряжения, уже сваленных в 2 милях от Виктори-Пойнт. Но мистер Хаупман поможет Кразье запомнить точное число живых и мертвых. Кразье мог напутать с подсчетами сейчас. Он не смыкал глаз уже три ночи и валился с ног от усталости. Но он не забыл ни одного лица, ни одного имени. И не забудет до конца жизни. «Капитан!» Кразье вышел из транса, который погрузился, пока тащил сани. Он понятия не имел, шел он в упряжи час или 6 часов. Все это время в мире для него не существовало ничего, кроме ослепительного блеска холодного солнца на юго-востоке, сверкания ледяных кристаллов в воздухе, собственного частого хриплого дыхания, ноющей боли во всем теле, тяжести груза позади, сопротивления льда и свежевыпавшего снега, и самое главное, странно голубого неба с белыми облаками, клубившимися повсюду вокруг, при виде которого возникло впечатление, будто они идут по дну гигантской бело-голубой чаши. «Капитан!» — на сей раз кричал лейтенант Литл. Кразье осознал, что все мужчины, шедшие с ним в упряжи, остановились. Все сани прекратили движение. Впереди, на юго-востоке, примерно в миле за ближайшей торосной грядой, трехмачтовый корабль плыл с севера на юг. Паруса у него были убраны и подвязаны креем, точно на якорной стоянке. Но тем не менее он двигался, словно несомый сильным течением, медленно и величественно скользя. Надо полагать, на широкой полосе чистой воды, скрытой за ближайшей высокой грядой. Спасение. Ровное голубое пламя надежды в болезненно ноющей груди Кразье на пару секунд всколыхнуло ярче. Ледовый лоцман мистер Бленки, припадая на деревянную ногу, вставленную в подобие деревянного башмака, изобретенного и изготовленного плотником Хани, подошел к Розе и сказал: «Мираж, разумеется», — сказал капитан. Даже несмотря на мерцающий и дрожащий воздух, он почти сразу узнал характерные мачты и такелаж британского военного корабля «Террор» и на несколько мгновений впал в смятение, доходящее до головокружения, задаваясь вопросом, не сбились ли они с пути, неведомо каким образом, не повернули ли назад и не возвращаются ли обратно на северо-запад, к кораблю, покинутому несколько часов назад. Нет. Кразье видел на льду глубокие, хотя и местами занесенные снегом следы от санных полозьев, оставленные за месяц переходов к лагерю и обратно, которые тянулись прямо к высокой торосной гряде с узкими проходами в ней, пробитыми кирками и лопатами. И солнце по-прежнему светило впереди и справа от них на юге. Три мачты за торосной грядой замерцали, на миг растворились в воздухе, а потом вновь обрели четкость очертаний. Только на сей раз они оказались перевернутыми вверх ногами, и утопленный во льду корпус террора завис над ними, сливаясь с белым небом. Кразье, Бленки и многие другие не раз видели такое явление прежде, мнимое изображение различных объектов в небе. Однажды ясным зимним утром, находясь на затертом льдами корабле у берегов Земли, получившей имя Антарктиды, Кразье увидел дымящийся вулкан, тот самый, что назвали в честь его корабля. Только он поднимался из замерзшего моря на севере. А в другой раз, уже в этой экспедиции, весной 1847 года, Кразье, поднявшись на верхнюю палубу, увидел черные сферы, плавающие в небе на юге. Сферы разделились пополам, превратившись в сплошные восьмерки, и затем продолжали делиться, образовав подобие симметричной гирлянды черных воздушных шариков. А минут через 15 бесследно растаяли в воздухе. Два матроса в упряжи саней упали на колени в изрытый колеями снег. Один громко зарыдал, а другой безостановочно сыпал самыми крепкими матросскими ругательствами из всех существующих.
«Черт побери!» — проревел Кразье. «Вы не раз видели арктические миражи прежде! Прекратите распускать сопли и сквернословить! Если будете тащить чертовы сани вдвоем, а я сяду на них и стану погонять вас пинками, поднимитесь на ноги, бога ради! Вы мужчины, а не малодушные бабы! Что за хрень такая?
Оба матроса встали и неловко отряхнулись с коленей, ледяные кристаллы и снег. Кразе не опознал мужчин по одежде и уэльским парикам, да и не хотел опознавать.